«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Российское бюро Интерпола объявило Михаила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Решение передано в Центральное бюро Интерпола в Лионе. Почему российские власти, помиловав Ходорковского, активно ищут новые и новые обвинения против него? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, бывшим директором программы Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему действительно о каждом новом шаге против своего недруга Следственный комитет и Интерпол, и МВД так активно и назойливо сообщают всему российскому обществу и даже мировому сообществу?
Я думаю, что на самом деле, как и во многих других случаях, их интересует, чтобы их один человек услышал главным образом. Их наниматель, работодатель, как угодно здесь можно называть, конкретно это Владимир Путин. Вот он должен знать, что они ночей не спят, куска не доедают, все делают для того, чтобы его путинский недоброжелатель был бы вновь возвращен в руки российских, как они, видимо, выражаются иногда, хотя бы правоохранителей. Вот, я думаю, основной момент. А все остальное уже более или менее пиаровское оформление этого месседжа.
У нас на прямой связи со студией бывший депутат Государственной Думы Алексей Петрович Кандауров. Алексей Петрович, как по-вашему, в какой момент вот нарушена была та договоренность, которая вроде существовала при помиловании Михаила Борисовича, что такое, а не нападение, что ли, между ним и Кремлем? Почему опять начались взаимные упреки и даже розыск и подозрения?
Ходорковский начал заниматься активной общественной деятельностью, и она же, считай, политическая деятельность, поскольку, занимаясь выборным процессом, можно все что угодно говорить, но это деятельность близкая все-таки занятию политикой. И вот это, я думаю, категорически перестало устраивать Кремль. Потом он, у него позиция неотстраненная, и он достаточно много и достаточно критично высказывался в адрес не только абстрактного Кремля, но и в адрес совершенно конкретного человека, в адрес господина Путина. Вот, я думаю, вот это все привело к тому, что в конце концов они решили таким образом его нейтрализовать, его деятельность. Ну и шаг этот, в общем, он понятен, он со стороны власти. У них же фантазии немного. Вот есть у них подсобный материал, вот, который они использовали, так сказать, уже неоднократно. Они им и пользуются. Вот. И, конечно, так сказать, я думаю, что, ну, я практически уверен, что Центральное бюро Интерпола этот запрос положит под сукно, и Ходорковский не будет объявлен в международный розыск. Ну, прецеденты уже были, так сказать, Браудера, по-моему, объявляли, наши тоже пытались объявить международный розыск, и тоже, так сказать, эта просьба российского бюро Интерпола была отвергнута центральным офисом. Здесь будет происходить, я думаю, по тому же сценарию, тем более, что фигура Ходорковского в мире, она, в общем, известна, и всем уже давно понятно, за что он сидел, как он сидел, по каким обвинениям он сидел, и Amnesty International признала его узником совести, поэтому, я думаю, с точки зрения этого запроса, вот формального здесь никаких угроз нет. Другой вопрос, что понятно, что все эти действия, так сказать, вот, власти, они, те, кто его знает, Ходорковского, те, кому он известен, запросы эти и возбуждение уголовного дела, обвинения в тяжких преступлениях, они никакого влияния не оказывают на этих людей. А вот те, кому он менее известен, конечно, так сказать, это все очень неприятно, и любая грязь, которая, так сказать, бросается в человека, так сказать, она чрезвычайно неприятна. И понятно, что у тех людей, которые попытаются пойти на выборы по той схеме, которую предлагает Ходорковский, то есть он предлагает обеспечить им поддержку моральную и материальную, я думаю, у них будут возникнут известные трудности.
Спасибо. Александру вопрос. А как вы считаете, что опаснее для Кремля, вот его политическая деятельность, Михаил Борисович, или им важнее поставить под сомнение его победу в этих арбитражах и в Страсбургском суде на большие миллиарды евро у России?
Насколько я знаю, и сам он об этом неоднократно заявлял, и другие люди, которые непосредственно участвуют в этих судебных спорах, Михаил Борисович Ходорковский не является ни стороной спора, ни потенциальным бенефициаром в случае выигрыша любого процесса стороной акционеров ЮКОСа. Он тут ни при чем вообще. Поэтому, если даже такая нелогичная задача и стоит перед организаторами всей нынешней кампании, то убедить в этом они могут только людей, ну уж совсем не следивших и не обращавших внимания никогда на всю эту судебную процедуру уже многолетнюю. И я боюсь, что это совсем тогда бесполезно, потому что если до сих пор не обратили, и то уже и не обратят.
Да, тогда давайте Алексей Петрович тоже вопрос зададим. Как по-вашему, хочет ли Россия добиться пересмотра вот этих приговоров и вердиктов, которые она проиграла акционерам ЮКОСа, пострадавшим в арбитражах международных и в Страсбургском суде?
Ну, собственно, Российская Федерация не скрывает, что она хотела бы, чтобы приговор арбитражного суда Гаагского был пересмотрен. И больше того, сейчас Минюст утверждает, что у них появилась призрачная надежда, но она не связана с обвинением Ходорковского, а призрачная надежда в связи с тем, что Стокгольмский суд отменил некое собственное решение по иску акционеров испанских. Вот. Они считают, что это хлипкое, но все-таки, так сказать, это решение, это хлипкое доказательство в пользу того, чтобы пересмотрели решение. Но Минюст российский считает, что они это доказательство будут представлять в Гааге с тем, чтобы решение Гаагского арбитража было отменено. Ну а что касается обвинения Ходорковского в убийстве мэра Петухова, то я думаю, это никакого абсолютно, я с Александром Абрамовичем согласен, я думаю, что это никакого влияния не имеет, тем более Александр Абрамович уже сказал, что Ходорковский не является стороной, он давно продал свой бизнес, так сказать, ЮКОСовский, своим партнерам, и он в этом не участвует, он неоднократно об этом заявлял. Вот, поэтому я повторяю, испачкать его, да, так сказать, вот, публично, они пытаются его публично испачкать, понимаете, замазать в крови, да, вот, и то им это не удастся, так сказать, но тем не менее, так сказать, вот, это же знаете как, все равно это неприятно. Ходорковский живой человек, у него семья, у него дети, так сказать, у него друзья, у него много тех, кто ему верит, как общественному, политическому деятелю. И такие вещи, они, конечно, так сказать, не приносят радости ни ему, ни его окружению.
Спасибо. Александр, напомните ту череду дел, которые вот пытались вменить и Пичугину, и Невзину, которые вот вшиты белыми нитками, такие якобы заказные убийства. Еще помните, такая была Светлана Врагова, была режиссер, который тоже туда...
В общем, была она, по-моему, жива.
Ну, в смысле, она была да. там каким-то стороной обвинений.
Да. ЮКОС и непосредственно его первых руководителей, Ходорковского, Невзина, Лебедева, в том, что они угрожали ей насилием физическим, там, не знаю, убийством, я уже не помню всех подробностей, или, по крайней мере, избиением, как минимум, за то, что она якобы отказывалась продать им свою квартиру в том доме, в котором они якобы собирались скупить все, чтобы что-то там, значит, устроить. Но помимо того, что дом, в котором она жила, может быть, и живет, он, прямо скажем, несравним с тем офисом ЮКОСа, который был построен и заселен компанией за полгода примерно до ареста Михаила Борисовича в 2003 году. Там, это если кто из москвичей, тех, кто бывал в Москве, видел это здание на Дубининской, то совершенно очевидно, что дом, где квартира госпожи Враговой, ну, не может служить заменой или альтернативой. Но кроме того, насколько я читал, она уже отказалась от этих обвинений. И сама, ну, правда, несколько путанно объяснила причины, но сказала, что, насколько я, опять же, прочитал в СМИ, что этого не было на самом деле. К сожалению, она единственная пока из обвинителей Ходорковского, который говорит, что этого не было. Хотя, скажем, уголовники, которые давали показания на процессе Пичугина и заочно Невзлина, тоже отказывались от своих показаний в том, что Пичугин нанимал их убивать пару семейную предпринимателя, по-моему, в Тамбове, насколько я помню.
Да, которых вообще не нашли в этом.
Да, значит, причем не только нанимал, но еще и не забыл им рассказать, что делает он это по поручению Невзлина. Вот это такая манера у разумного и много лет носившего на плечах погоны офицерский человек, как Пичугин, рассказывать, кто именно ему это поручил. Ну да, и по этому делу, которое, я подозреваю, может войти в учебники юриспруденции, было вынесено два пожизненных приговора за повинение в убийстве. В то время как со времен Древнего Рима известно, что нет трупа, нет убийства. А трупов-то не нашли. И, ну, окей, я, разумеется, не знаю, какие решения принимает там суд в Зимбабве и чем руководствуется Ким Чен Ын и оформляются ли в Северной Корее казни какими-то судебными решениями вообще, может быть, и нет. Но вот это решение, поскольку оно процедурно выполнено в форме якобы судебного, оно реально из всего, что я за последние десятилетия уже слышал, уникально. Потому что осудить на пожизненный срок людей по убийству, где ни одного трупа не фигурирует, это нечто выдающееся в мировой судебной практике.
Знаете, Алексею Петровичу, Да, задний вопрос. А вообще, давайте напомним, какими изобиловало вообще эпизодами, так в кавычках возьмем, собственности у ЮКОСа. Чего стоила только одна история с этой закусочной Лондон, какой-то Байкал Финанс Групп.
Рюмочная,
да. Вот. Помните, какими вообще методами отбирали собственность у владельцев ЮКОСа? Чего они стоили сами эти вот методы, якобы примененные вот тогда по закону? Напомните, Алексей Петрович.
Владимир Алексеевич, я уж там столько было всего, что я уже, честно говоря, хронологию не помню, но тут ведь важен итог, к чему пришли, да? Я вот по-человечески, как гражданин, может быть, и закрыл бы глаза вот на все эти фокусы, да, если бы страна, при этом граждане, резко ускорились и двинулись к светлому будущему коммунизма или капитализма. Но ведь произошло ровно все наоборот. Да? Вот все эти процессы, которые были затеяны по незаконному отъему собственности, они привели к чему? Они привели к тому, что, так сказать, вот не надо объяснять, в каком положении сегодня страна находится экономически. Да? Не надо объяснять, в каком положении сегодня страна находится политически. И тупик, в котором мы оказались, он ведь был спровоцирован в том числе, так сказать, и делом ЮКОСа, или даже я бы так сказал, что это была первая загогулина, как говорил Борис Николаевич Ельцин, которая власть проделала с бизнесом, с обществом, и которая развернула вектор развития страны. И если уж брать отдельно компанию «Роснефть», к которой перешли основные активы ЮКОСа, посмотрите, в каком плачевном состоянии эта компания находится. У нее капитализация сегодня там 30 с чем-то с небольшим, долгов под 60 миллиардов долларов. Это вот такая компания, она вообще, так сказать, хорошим инвесторам за даром уже не нужна. И посмотрите на ее руководство, да, мечущего Сечина, да, то он говорит, что успокаивает всех, что нефть будет 120 скоро, да, полгода назад. Проходит полгода, он говорит, что нефть скоро будет стоить 10, да, вот на лондонской конференции он вчера заявил. Вот это все результат вот этих пульбитов, которые, так сказать, власть начала, так сказать, устроила, так сказать, с делом ЮКОСа. Сечин, когда Ходорковского освободили, Сечин ерничая поиздевался, что он готов, значит, рассмотреть возможность взять Ходорковского куда-то там на скважину работать или что-то в этом духе. Я думаю, вот Сечина вообще... при Ходорковском не просто на скважину никуда не взяли, его бы в парадному подъезду не допустили. С его знаниями, с его компетенциями, с его профессионализмом. Вот. Поэтому я всю эту хронологию отъема беззаконного не помню, но то, что он беззаконный, это об этом свидетельствует решение Страсбургского суда, которые обязывают Российскую Федерацию выплатить 1,8 миллиарда евро. Это об этом свидетельствует решение Гаагских и других судов, которые обязывают Россию выплатить, уже, я думаю, там пени бегут, уже, я думаю, где-то под 53 миллиарда долларов. Вот к чему приводят такие кульбиты в политике и в экономике. Ну и я уже сказал, что страна находится в загазе, как немцы говорят, в тупике, из которого непонятно, как выходить.
Да, спасибо. Там, по-моему, не только в Роснефти руководитель такой компетентный.
Там, можно я добавлю?
Конечно, Александр.
Характеристики, которые уважаемый Алексей Петрович дал Сечину, просто очень яркий вчера произошел эпизод в этом Лондоне, который компетентность господина Сечина вот на мой взгляд, оттеняет новыми красками. Он сказал, что в низких ценах на нефть виноваты роботы. Которыми, обратите внимание, управляют специально разработанные для этого программы для работы, для торговли на рынке фьючерсов. То есть он не понимает вообще, о чем говорит. Потому что уж на что я не разбираюсь в этом предмете, но и то знаю хорошо, что торговый робот для работы на любом рынке, на любой бирже, это и есть программа. У него робота в виде железного человека или там андроида, как в старом фильме, его звали Роберт со Стриженовым.
Пуговкин там говорил. Мне говорят, ты модель, меня в грязь не пускают.
Помню, да, Пуговкин. Помню. Значит, вот никаких таких роботов на бирже нет. Это и есть программы, а не какие-то роботы, которыми управляют программы. Не говоря уже, что вообще, как это звучит, я думаю, какое впечатление это произвело на людей в Лондоне, что во всем виноваты роботы.
Я думаю, тут не без Михаила Леонтьева обошлось, который, наверное, так живописал своему патрону технологию фьючерсных покупок.
Был ли он в этот момент вполне в курсе происходящего и в ладу с реальностью? Вот единственный вопрос. Любой автор этой бессмертной фразы о том, что во всем виноваты роботы.
Да. Но вот как по-вашему, почему такой все-таки старинный какой-то метод избрали, объявить человека в международный розыск как самый надежный? Тоже, может быть, посоветовали какие-нибудь пиарщики, что это...
Да не думаю, на самом деле, что здесь нужен был какой-то совет или даже какие-то пиарщики. Значит, Владимир, все дело в том, что это люди абсолютно некомпетентные, абсолютно непрофессиональные, в высшей степени неумные. И на самом деле просто-напросто глупые и бездарные. Значит, я же очень хорошо помню, как, скажем, обыскивали открытую Россию. Ну, я мало что понимаю в обысках, но это был верх ни умелости, ни профессионализма, ни компетентности и просто неорганизованности. Когда то они потеряли, это физически так было, я бы не мог такое придумать, то они потеряли постановление об обыске и изъятии, которое было якобы законным основанием их якобы следственных действий. Они его потеряли и вдвадцатером метались там по всему офису, искали. А закончив и уехав, они забыли ноутбук, на который переписали всю информацию с сервера и рабочих компьютеров. Ну, забыли, оставили и уехали. Через час вернулись. Вот они так работают. Я очень хорошо помню, как мне говорил один знакомый в Израиле, по-моему, я уже это рассказывал, как когда прислали в Израиль запрос на Невзлина, то его попросили... как бы вот по возможности как-то передать российской прокуратуре, что бумаги надо заполнять аккуратнее. Вот невозможно, что по таким основаниям даже чисто процедурно израильская прокуратура не может поддерживать это требование в суде. Что ее насмех поднимут. Без всяких адвокатов. Судьи поднимут. Насмех. Ну вот это то, к чему привела сравнительно длинная, сколько, 15 лет уже, дорога беззакония. Потому что если люди, обязанные защищать закон, нарушают его каждый день в своей деятельности, то они не только его нарушают, они теряют элементарный навык работать по закону, то есть теряют квалификацию, если даже они ее имели когда-то. А если они еще и набирают таких же бездарей и тупиц, как они сами, то вот вам результат. Это же очевидно, я помню, книжку читал даже на эту тему, что в конце 30-х годов в Советском Союзе было раздолье для шпионов, реальных шпионов. Потому что соответствующие органы, которые принято называть словом неуместным в данном случае, и тогда, и сейчас, компетентные, они могли ловить только рядовых или нерядовых, а высокопоставленных советских граждан и побоями и пытками выбивать у них признание в том, что они шпионы. А шпионов они ловить не умели. Поэтому, вероятнее всего, и убийцей мэра Петухова, тамбовских предпринимателей и так далее, они под суд-то не попали. По крайней мере, организаторы этих убийств. За них сидит Пичугин. За них вынесли приговор Невзину, и теперь ищут Ходорковского. А кто убил-то? Очень велика вероятность, что убийцы-то где-то тут, вот среди нас, на улицах. Не знаю, в каком городе, разумеется. Но очень может быть, что где-то тут. И люди уже это совершившие, ну, все понимают, что могут совершить опять, а их не ловят. Потому что объявляют Ходорковского в международный розыск.
Алексей Петрович, а как по-вашему, вот эти некомпетентные люди, которые авторы этого запроса знают, что при малейшем подозрении в политической подоплеке Интерпол сразу как бы замыкается в себе и не объявляет этого человека в розыск?
Ну, я думаю, они, конечно, они, так сказать, не глупые люди, понимают. Они занимаются формальной процедурой, так сказать, бюрократической, поскольку Ходорковского нет в стране, поскольку, так сказать, ну он же, они же знают, где он находится, да, но они знают, что он в Англии, он, собственно, этого не скрывает, он дает пресс-конференции, он выступал, так сказать, с открытым заявлением по поводу обвинений, которые мы сейчас предъявили. Известно даже место в Лондоне, где, так сказать, он проводит свои пресс-конференции, где он устраивает встречи с прибывающими из России политологами и другими интересными людьми, так сказать. Вот, поэтому чего проще, так сказать. Ну, я понимаю, что процедуру там международного розыска все равно нужно пройти, бумажку эту направить, да. Но уж прежде, наверное, нужно было запрос об экстрадиции в Лондон посылать. Но они понимают, что из Лондона, так сказать, им придет соответствующий ответ. Да? Особенно после дела Литвиненко, там никто, так сказать, на эти бумажки российских органов, так сказать, обращать внимание серьезного не будет. Да? Тем более, так сказать, я повторяю, Ходорковский личность всемирно известная. Вот. Вот они, так сказать, занимаются тем, что посылают в Интерпол. Я повторяю, это формальная процедура, но они ее пиаровски обставляют по-всякому, так сказать. Маркин еще в декабре, по-моему, заявлял, что они уже объявили Ходорковского в розыск. Оказывается, они только 3 февраля направили официальный запрос. То есть они сейчас занимаются некой пиар-игрой. Вот. И поскольку, так сказать, ну какие могут быть доказательства? Вот они в суде сейчас, все тот же господин Лахтин, да, который, так сказать, бессменный прокурор по юкосовским процессам. Теперь вот он здесь сейчас представляет обвинение. Вот в Мосгорсуде сейчас слушалась апелляция на заочный арест Ходорковского. Он в процессе-то не участвует, но там есть государственный адвокат, и она, так сказать, тоже формальную апелляцию подала. Вот Лахтин там выступает, называет обойму свидетелей, которые якобы дали показания. Но эта обойма, она известна уже с начала 2000-х годов по первому делу Пичугина. Это Эрбис некто, которого 18 лет дали, и Кабанец, Коровников умер, которому пожизненный срок дали. Вот они дают показания. Они на первом процессе, да и на втором, на первом процессе, они про Петухова-то не знали, никогда не вспоминали. А тут вдруг, через 17 лет, они вспомнили Петухова. Точно так же там Пешкун опять присутствует, и Смирнов, которые на первом процессе с Пичугиным были. Это по делу об исчезновении Горинах, вот то, что Александр Абрамович говорил. Ну, там, кстати, 20 лет тогда Пичугину дали по первому процессу. Вот они тоже якобы вспомнили про Петухова, хотя никогда, и они его знать не знали, никогда слова не проронили, так сказать, в отношении убийства Петухова. Сейчас они заговорили о Петухове. Ну как к этому вот можно относиться? Вот... Как это можно комментировать? Ну, ясно же, у Эрбиса 17 лет вот истекает, да, ему надо выходить на выборы. Вот. Его в 2000 году осудили. Ну, понятно, так сказать, он скажет все, что угодно, он вспомнит, чего не было. Я повторяю, эти тамбовские ребята, они вообще, так сказать, исходя из материалов уголовного дела на Пичугина, первое, вот, по Горинам, они вообще, так сказать, Петухов, для них терра-инкогнито. А сейчас они вспомнили, что не кто-нибудь, а Ходорковский заказывал. Ну, слушайте, ну, смешно. Потом я хочу напомнить слушателям, мы уже неоднократно говорили. Петуховское дело было расследовано еще в 99 году. Были арестованы некие господа из камышинской группировки, который там промышлял на Нефтеюганске. Вот. Их опознали свидетели, которые, так сказать, видели стрелков, которые стреляли Петухова. Свидетели их опознали. Вот. Им предъявили обвинение, их арестовали, потом их отпустили, потом их нашли с пулей в голове, одного и второго. Ну, это уже все, уже старо как мир, это все проходили. Уже было это преступление раскрыто Петуху. Спасибо. Ну, ведь, понимаете, мы же мир смешим, да? Мы, ну, ладно, так сказать, это самое, мы мир смешим своими действиями.
Спасибо, Алексей Петрович. Давайте дадим слово как раз Лондону. У нас на прямой связи адвокат Владимир Гладышев, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры», независимый эксперт в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вот мы здесь заговорили о недавних проигрышах России акционерам ЮКОСа. Как по-вашему, насколько серьезным раздражителем для Кремля являются вот эти поражения в зарубежных судах и арбитражах?
Я так понимаю, что достаточно серьезным раздражителем являются, судя по тому, что... поменяли адвокатов Российской Федерации и ведет достаточно активную позицию. Но, надо сказать, там не одни проигрыши у Российской Федерации были. Только что был интересный выигрыш. Это в Швеции. Одно из дел, в которых я участвовал, это на более раннем этапе. Это дело испанских миноритарных акционеров. Там по некоторым техническим причинам на данном этапе пока решение отменено арбитража, вынесенное в пользу акционеров ЮКОСа, миноритарных, испанских. И интересно будет, как дальше будет дело развиваться. За этим делом стоит последить. Там сумма сама по себе не очень большая. Такая там не миллиард далеко. Там, собственно говоря, там расходы на адвокатов были больше, чем запрашиваемая сумма. Но оно имеет важное прецедентное значение, и будет интересно посмотреть, чем все это закончится. Поэтому я бы не сказал, что там все было так уж однозначно. Но, конечно, большое дело, оно, во-первых, само по себе в рамках дела ЮКОСа это важно. Во-вторых, сейчас последняя статистика инвестиционных арбитражей такова, что считается, что последние два года, как раз и многие связывают это дело с делом большим ЮКОСа, целая волна по всему миру идет, рекордное количество исков подается к различным государствам благодаря тому, что вот теперь инвестиционные арбитражи это часть такого общеполитического, общеюридического, общецивилизационного диалога, и все понимают, что государство может успешно судиться.
А как, по-вашему, Россия воспринимает это как поражение Ходорковскому? Или оно, или Кремль тоже считает, что это просто какие-то абстрактные акционеры ЮКОСа, но Российская Федерация не проиграла своему главному политзаключенному номер один?
Вот мне тяжело очень говорить о том, что считает Кремль и как они воспринимают. На самом деле там достаточно серьезная была дискуссия по поводу того, кто является истцами, кто не является истцами. Я сейчас не хотел бы туда, там, технико-юридический вопрос туда залезать. Конечно, Михаил Борисович сказал, что он не является акционером и давно акции отдал, и его этот процесс не интересует. Мне кажется, все-таки больше вот это вот заявление, вот эти вот последние движения в связи с Интерполом и так далее, они все-таки связаны не столько с акционерами и с арбитражами, сколько вот с политическими заявлениями Михаила Борисовича. И вот это, я думаю, больше лично вызывает раздражение.
То есть хочет Кремль как-то подмочить его репутацию и имидж его подпортить на Западе тем, что подали на него в Интерпол, да?
Ну да, да, тут, понимаете, есть интересная ассоциация. В свое время, когда Троцкого выслали из СССР, Троцкий стал делать политические заявления, и тогда сказали, что вот, может быть, Троцкий совершил страшное преступление, может быть, зря его просто вот так дали уехать. И стали в советской печати печатать против него разные вещи, обвинения. И тогда Троцкий сделал интересное заявление. Он сказал, говорит, а вы подайте на меня заявление об экстрадиции, запрос на экстрадицию подайте. И тогда вот мы в западном суде, в любом, там, в норвежском, там в Норвегии дело было связано, в другом суде, просто вот эти факты Западный суд изучит, о которых вы говорите. И тогда вот сталинская юстиция, она все-таки такая была жестокая, социально-геноцидная и плохая, но она не была совсем уж такая глупая. Они не стали подавать запрос об экстрадиции Троцкого. Потому что на самом деле вот эти вот запросы об экстрадиции, это является одним из очень-очень ограниченных возможностей, одной из очень ограниченных возможностей, чтобы иностранный суд посмотрел бы пристально в рамках именно судопроизводства, а не в рамках там, политических заявлений, на то, как функционирует система другого государства, уголовно-правовая. А в деле ЮКОСа это в свое время сыграло достаточно важную роль. В свое время были первые запросы на экстрадицию менеджеров, там, скажем, даже третьего уровня ЮКОСа в 2004 году. То есть сделали запрос на экстрадицию, а потом Генеральная прокуратура не прислала своих людей даже для участия в процессе. Там Королевская прокуратура должна была как-то сама придумывать эту позицию. То есть, с одной стороны, прокуратура спровоцировала то, что английский суд внимательно, может быть, первый раз в жизни взглянул на то, как реально функционирует уголовно-правовая система России. А с другой стороны, никакой позиции со стороны российской прокуратуры представлено не было. И потом вот эти вот решения английского суда по экстрадиции, они легли в основу много-много каких решений других. В том числе и создали определенный фонд, конечно, для и арбитражей. Собственно говоря, здесь примерно тоже сейчас происходит. С заявлением вот в Интерпол, видимо, потом будут экстрадиться, а может не будут. В чем вся специфика вот этого момента? Дело в том, что недавно я выступал на двух процессах по экстрадиции, с ЮКОСом никак не связано. Я об этом подробно рассказывал, в том числе о деле Пичугина. Дело в том, что экстрадиция происходит после решения Верховного суда Российской Федерации по делу Пичугина. Европейский суд по правам человека сказал, что процесс по делу Пичугина был осуществлен в России с большими нарушениями. Самое главное нарушение состояло в том, что не дали допросить свидетелей, которые на основе собственных показаний которых все дело Пичугина и строит. Дело в том, что для западного суда, там, Европейский суд по правам человека, там могут сказать что угодно, но для любого западного суда любой уголовный процесс это прежде всего допрос свидетелей. Если прокуратура, суд не допрашивает свидетелей, значит это в принципе судом не является. Это вот, ну, надо понимать, что это именно так устроено западная система правосудия, вообще любая цивилизованная система правосудия устроена так. Это прежде всего допрос свидетелей. Когда Верховный суд сказал, что для нас допрос свидетеля не является процессуальным нарушением вообще, даже без допроса ключевых свидетелей, дело Пичугина все равно принято было, решение по делу Пичугина было законно, это значит, и это сказал Верховный суд, это сказал не районный суд, это сказал Верховный суд после в громком деле, это значит, что для любого западного суда российский суд уже как судебный, именно уголовный суд, арбитражный суд, немножко другая история, уголовный суд, как орган правосудия, он перестает существовать. В деле Ходорковского те же самые показания, что в деле Пичугина. Значит, что дело Ходорковского, теоретически, если оно там дойдет до суда, оно будет рассматриваться так же, как рассматривалось дело Пичугина. То есть с теми же нарушениями. То есть просто по технико-юридическим показаниям, по технико-юридическим основаниям. Любое заявление в отношении Ходорковского в Интерпол, оно будет расцениваться как заявление о том, что к человеку собираются применить абсолютно неправовые процедуры, которые только с виду похожи там, на суд, на самом деле чиновники в мантии.
Спасибо, Владимир. Александр, вот хотел спросить, Кремль в последнее время прежде всего занимается уничтожением репутации своих оппонентов. Удалось им выдавить из страны, там, например, Гарри Каспарова. Сейчас преследует Михаила Касьянова. А вот Михаил Борисович остается таким, как бы, безупречным рыцарем вот в этом поединке. И у Кремля руки короткие, что ли, вот, его запятнать репутацию, как вы считаете?
Ну, во-первых, я, откровенно говоря, не считаю, что репутация Гарри Кимовича, например, каким-то образом запятнана тем, что он был вынужден уехать из России.
Ну, имею в виду, его же там преследуют, там что-то на него по выборам ФИДЕ какой-то напрасно возводили.
Ну, это, кстати говоря, была забавная история, которая имеет отношение и к теме нашего сегодняшнего разговора. Потому что, да, была публикация и в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, где были высказаны определенные претензии к Каспарову, который привлек в свой штаб, когда шли выборы президента ФИДЕ, одного из действовавших функционеров ФИДЕ. Ну, претензия, на мой взгляд, откровенно странная, потому что один действующий функционер был в штабе у Каспарова. Все остальные пахали на Илюмжинова. Так что... Но! Вот здесь что забавно. А на сайте ФИДЕ, под контролем, разумеется, Илюмжинову, было написано, по крайней мере, других источников такого, с такой информацией я не нашел, хотя я пытался. Там. Что в этом контракте непосредственно участвовал Ходорковский. Что это он в Лондоне вел переговоры по поводу участия этого сингапурца в компании Каспарова, и чуть ли не он обещал заплатить ему денег в случае, если потом Каспаров станет президентом ФИДЕ. Поэтому, конечно, они пытаются, кремлевские пиарщики и же с ними, пытаются всеми силами очернить всех. Ну вот, мало того, что Ходорковский заказывал убийство в России, и руки, как давно уже заявлял президент Путин, еще до того, как его помиловал, задолго, у него по локоть в крови, он, оказывается, еще и чиновников ФИДЕ коррумпировал. Лично. Ну, подождем немножко. Наверное, еще что-нибудь интересное услышим. Мелочь по карманам тырил. Шапки у прохожих на пару с Януковичем воровал. Что еще можно придумать? Что угодно, в принципе. Хватило бы фантазии.
Алексей Петрович, как по-вашему, вот это одна из задач Кремля, что ли, посадить на крючок таких оппозиционеров, как Алексей Навальный или другие активисты оппозиции, чтобы повязать им, связать их по рукам и ногам. И вот такую же, может быть, тактику пытаются примерить и к Михаилу Борисовичу. Как вы считаете?
Ну, вы имеете в виду, чем связать?
Ну, вот уголовными делами, чтобы ограничить их передвижение.
Да, ну, конечно, это тактика, это понятно. И эта тактика, она срабатывает. Ну, если говорить о Навальном, то он вообще не может баллотироваться, да, у него судимость. Вот, если говорить о Михаиле Борисовиче, то у него тоже проблема с судимостью, да, он баллотироваться не может. Вот. И потом я говорю, это, понимаете, это всегда, так сказать, мы с вами понимаем, что все действия в отношении Ходорковского, начиная с дела ЮКОС, они, так сказать, это все за рамками закона, да? Но многие ведь не понимают этого и по-прежнему считают, что Ходорковский там что-то украл сам у себя, вот, у Ходорковского руки по локоть в крови. Эти вещи ведь они прилипают, к сожалению. Вот. Поэтому, конечно, эта тактика, она грязная, она моральная, но все, что касается кремлевской жизни сегодня, там о морали вообще не приходится говорить. Поэтому эти грязные вещи, вранье нон-стоп, вот ярлыки, облыжные обвинения, это все, так сказать, инструментарий, который активно используется в политической жизни современной России.
Спасибо. Вопрос адвоката Владимиру Гладышеву. Как по-вашему, есть ли какие-нибудь шансы у Кремля вот с этим запросом в Интерпол? И может ли английское правосудие всерьез рассматривать вот подобное обвинение, да еще со сроками давности, против Михаила Борисовича, который уже, в общем-то, имеет определенную репутацию и вес во всем мире?
Значит, смотрите, немножко здесь ситуация не такая однозначная. Во-первых, запрос в Интерпол, он будет, формально они его обязаны принять. То есть он есть, формально они обязаны принять. Потом будет некоторая процедура рассмотрения. Возможно, на некоторое время человек попадает в этот список Интерпола. Возможно, и нет. С Браудером фактически сразу же исключили, если вы помните, была большая статья в Телеграфе в Лондоне одного очень известного журналиста английского, который припомнил Интерполу и все, как он там по запросу нацистских властей преследовал антифашистов во время Третьего Рейха. Там много чего припомнили Интерпол. Интерпол моментально снял, значит, Браудер исключил из всяких списков. Возможно, здесь просто в силу значимости личности, здесь, возможно, произойдет то же самое. А возможно, не произойдет. Возможно, на некоторое время, по крайней мере, будет затруднено передвижение между международным передвижением, да, значит, Ходорковского. Это первый момент. То, что, зачем мы, конечно, очень интересно будет посмотреть. И, прежде всего, интересно будет посмотреть с точки зрения того, что за организация Интерпол в настоящее время. Я знаю, что в последнее время были сняты из списков Интерпола люди, связанные с делом ЮКОСа. Это было так, без особого шума, но они были сняты. Мы исключены из списка Интерпола. Другие не были исключены. Подход очень избирательный, и, конечно, были там крайне неудачные некоторые решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа. Я там активно их критиковал в свое время. В общем, от своих позиций я не отказываюсь. Мне Европейский суд по правам человека не очень нравится как заведение. Это первое. Что касается английских властей и их традиции, то да, здесь, скорее всего, мне бы казалось, поскольку есть целое, уже накопился массив дел экстрадиционных по делу ЮКОСа, мне кажется, что сама в себе вероятность, она ничтожна, что будет положительная для Российской Федерации решение. Хотя, надо сказать, что вот этот вот тезис, что степ за выдачи нет, он не такой однозначный в последнее время. Здесь было вот совсем недавно дело господина Кононко. Кононко – это дело в рамках дела Облязова. И раньше, как происходило запросы на экстрадицию, адвокаты человека, который находится под запросом, говорили, что в России тюрьмы, содержание в тюрьмах приравнено к пыткам. Статья 3 Европейской конвенции права человека нарушается. Значит, выдача невозможна. В деле Кононко в первый раз Российская Федерация представила доказательство, что есть следственный изолятор и изолятор также в Тульской области, тюрьмовство в Тульской области, который отвечает всем европейским стандартам, даже несколько выше. Английские эксперты съездили и в Москву, и в Тулу, и независимые сказали, что да, действительно, условия содержания вот в новых изоляторах, они соответствуют всем нормам и принципам, возможно, даже лучше, чем там в английских, французских тюрьмах. Это там еще вопрос уже во Франции изучался на эту тему. Ну, по крайней мере, сказали, что вот по этому признаку уже больше нельзя отказывать в экстрадиции. Но господина Кононко все равно не выдали, потому что сказали, что покуда госпожа Егорова является председателем Мосгорсуда, ни один человек, который судится в Москве, он не гарантировано, что он получит правосудие. То есть пока госпожа Егорова председатель Мосгорсуда, вряд ли кого вообще, в принципе, будут выдать, потому что у госпожи Егоровой репутация в среди лондонских судей весьма скверная, и связано это как с делом Юкоса, где она активно принимала участие, так, конечно, с делом Кудешкиной.
Спасибо. Александр, мы помним с вами историю Владимира Александровича Гусинского, которого тоже, помните, несколько раз даже пытались задерживать, но он предоставлял все безупречные доказательства того, что у него отбирают собственность, что его дело политически, в общем, мотивировано. Как по-вашему, может ли Михаил Борисович тоже такую тактику избрать, и она, в общем, оказалась эффективной?
Так я бы не стал утверждать, что это избранная тактика. И в случае с господином Гусинским, и в случае с господином Ходорковским это абсолютная правда прежде всего. Это тоже в своем роде тактика, которая состоит в том, чтобы говорить правду. А правду говорить легко и приятно. Господина Гусинского преследовали не за то, что он что-то там не заплатил.
Свобода в обмен на акции.
Что бы ни говорил сейчас, например, господин Кох. А ровно за то, что НТВ не нравилось Путину. И мы прекрасно помним, что, собственно, послужило непосредственной спусковой причиной всей этой истории. Когда Курск, когда заявил, что наняли там проституток по $10, сказал он про вдов моряков, погибших на подводной лодке.
И капитана Речина, вдову.
Да, 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 про всех вдов. Ну, вот, собственно, была причина. Это чистая политика и есть. А повод и процедурное оформление могут быть любые. Так вот, с Юкосом, Ходорковским, Лебедевым и остальными, там уже и повод-то особенно не искали, а состряпали, что было. Первое попавшееся, что пришло в голову. Налоги не платил. Потом оказалось, что еще и украл все, с чего не заплатил налогов.
Спасибо. Да, надеюсь, что Интерпол разберется. А мы сегодня говорили о судьбе Михаила Борисовича Ходорковского. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».